Друзья, добрый вечер. Я всех с большим удовольствием приветствую в эфире сразу двух YouTube-каналов. Мы очень рады всем, кто к нам присоединяется в эфире Фейгин Лайф. Мы невероятно рады всем, кто нас смотрит в эфире YouTube-канал Курбанова Лайф. Спасибо, что нас выбираете, с нами проводите вечера. Вечер субботы, он, мне кажется, особо ценен. Это означает, что мы с нашей рубрикой компании стали почти как члены семьи нашей, наших зрителей. Поэтому, друзья, спасибо вам большое за то, что вы вместе с нами. Ну и, конечно, не забывайте простые правила. Это оставить нам лайк, помочь нам распространить нашу информацию о важном, о глобальном сегодня будем говорить, ну и подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф и подписаться на YouTube-канал Курбанова Лайф. Ну и, конечно же, еще одна приятная новость сегодняшнего вечера – это то, что, как всегда, этот час мы проведем в компании Марка Фейгина. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X аккаунта Фейгин Лайф, где идет прямая трансляция, и телеграм-канал Фейгин Лайф, тоже всех приветствую.
Да, друзья, ну и, конечно же, ваши комментарии, ваши некие и пожелания, и мысли в комментариях всегда приветствуются. Мы сегодня с вами начнем с такого ядерного противостояния. Вы знаете, что Марк Фейгин очень любит эту тему в контексте того, что он желает более сильную позицию для Украины, но в то же время, ну вот имеем то, что имеем, да, две сверхдержавы, которые, по крайней мере, сейчас в комментариях между собой ссорятся. Поэтому кажется ли вам, да, друзья, что что-то надвигается, какая-то эскалация ядерная может происходить? Поделитесь своими мнениями, потому что мы, конечно, не социологи, но вы являетесь нашим информационным пузырем, и нам всегда очень важно и нужно знать, чтобы по этому поводу думаете. Мы с вами потом, Марк, поговорим и про встречу Навалами, и про Путина, и про Лукашенко. Мне кажется, что сейчас куда интереснее это то, что происходит между Медведевым и Трампом.
О, да.
Дональд Трамп сообщил о том, что атомные подводные лодки США стали ближе к России. По его словам, это ответ на заявление Медведева. Он распорядился направить два американских атомных подводных ракетоносца ближе к российским границам. Ранее сам Медведев, как и всегда, обращаясь к Дональду Трампу, он упомянул советскую систему автоматического ядерного удара «мертвая рука» в случае уничтожения руководства страны. Ну и также посоветовал Трампу вспомнить фильм про ходячих мертвецов. Значит, тут, во-первых, по состоянию на данный момент – вообще никто не понимает вообще, что означает подводные лодки стали ближе к России. Во-первых, их невозможно отслеживать, да, вот в таком свободном доступе, а во-вторых, это все выглядит просто как некая риторика. С другой стороны, Дональд Трамп и его команда, они показывали такую позицию более сдержанную, они за деэскалацию, за то, чтобы очень осторожно об этом говорить, а не отправлять подводные лодки. Ну и в конце концов, ну где и кто такой Дональд Трамп? А это президент сверхдержавы, и он спустился до уровня вонючего алкоголика. Что происходит?
Ну, первое, что касается Медведева. Вы правы абсолютно, что это клоун, шепетошник такой, вот, коверный, которого выпускают для того, чтобы крутить сальто-мортале для развлечения. В свое время, кстати, сказать вот тоже парадокс. На пьянках Сталина Хрущев танцевал. Ну, вообще, крутые парни не танцуют. А... Танцуй, Никита! Он, значит, выгибался, так сказать, и так далее. Хотя мы помним, чем это закончилось. Но это не тот случай. Этому не грозит войти в одну реку повторно. Я уже приводил этот пример. Вы знаете, мы в 2008 году, когда его завели, значит, при премьере Путине в президенты, вместо блюстителей такого, знаете... Его сравнили с Семеном Бекбулатовичем. Был такой персонаж при Иване Грозном. Иван Грозный, он тоже любил дурачиться. Он типа ушел и на год, значит, вместо себя царем оставил Семена Бекбулатовича. Был такой клоун. Ну, потом, естественно, там вернулся и все дела. Это тот случай, когда, понимаете, когда его в 2008-м назначили, споры были. Споры. Вообще он как бы ну, некая отдельная субстанция. Или же это просто, ну, как, я не знаю, мальчик... Служка при Путине. Были, я вот сам свидетель этому. И вы знаете, даже как бы, когда выбирали между Ивановым и Медведем, был соблазн, что этот вроде из КГБ генерал Иванов, Сергей Иванов. А этот вроде как юрист, там по Илимпалме работал, туда-сюда. Ну, понятно, выходцы из Петербургского университета. Ну, вроде как за ним бэкграунда-то КГБ что не было. Ну, может, стучал, да, но не более того. И была иллюзия, когда он говорил, свобода лучше не свобода, он там выбор губернатора вернул, еще что-то. Те, кто поумнее, да, я сейчас даже не о себе говорю, ладно, бог со мной, говорили, они там прикинут, с кем нужно. Хотят, будут геями, хотят, будут вот либералами, кем хочешь будут, хоть евреями, понимаете? Партия скажет, они будут делать все. Эти люди оказались правы. Вот тогда он, значит, изображал из себя, он там, Цукерберг к нему приезжал, ну, такие всякие, знаете.
Он айфоном увлекался.
Да, вот он вот такое все, он изображал, мы тут за либерализм, там, хренизм. Вот, ну, а сейчас он совершенно обратную противоположность, так сказать, крайность уже совершенно на другом конце, с дичью в виде угроз нуклеарных и там, я не знаю, мегапатриотизм и всем остальным. Хотя я напомню, в 2008 в августе, когда были события в Грузии, он там Саакашвили называл уродцем. И вот политиков подобных Саакашвили уродцами. Уже тогда надо было понять, что это дурачок, которого выпускает как... выпускает берлагу. Вот, он по заданию будет делать и говорить все, что нужно. Ну и, в принципе, жизнь она это доказала. Жизнь, она сама по себе безучастно это доказала, потому что сейчас это просто клоун. Причем в аппарате, в бюрократии российской он вообще цены не имеет. То есть к нему отношение совершенно презрительное. Это точно. Там, понимаете, он там продвигал, но деньги есть, они там как-то, что вот он, возможно, один из новых преемников, там еще что-то. Но это на дураков рассчитано совершенно. Вот он уже, кстати, на 7-м десятке. А к чему я это все рассказываю? Несмотря на это, он сам бы не имел бы возможности и права говорить такие вещи и задирать самого президента США, ну и его друзей в виде Линдси Грэма и так далее. Нет такого права ни у кого. То есть ему сказали, танцуй, Никитка, танцуй. Дима, коленца выбрасывай. Давай, трусы снимай трусы. Трусы, тебе говорят, снимай. Вот. То есть он... шапитошник. И Трамп, он как бы и воспринял его так. Для чего? Он сказал, это ты мне сигнал так посылаешь? Через вот этого? Ну, это-то понятно, Лузи. Ты мне посылаешь своего, так сказать, сигнала типа зама секретаря Совбеза? Я все понял. Окей, мы не боимся ядерной войны, могу послать лодки. Но я думаю, что лодки, они и так в районе Норвегии, где-то там, в Баренцевом море, они оттуда и не уходили, если честно. Там как ныряют там. Когда ты об этом публично говоришь, ты же, по понятиям, ты предъяву делаешь. То есть, смотрите, я вот лодки. То есть, по уму вы должны ответить. А мы тоже сейчас в районе Кубы всплывут наши лодки. Там из нейтральных вод туда-сюда. Мы, правда, такого не слышим. Москва немножко подочканула, если судя по Лаврову, который, такая эскалация. Может, мы как-то вот снизим градус, хотя, тоже непонятно, как трактовать Трампа, который говорит, а вот Витков едет после Израиля, заедет в Москву. Ну, то есть, если ты уже держишь марку, то держи ее до конца. Знаете, как у Сомерсета Моэма в его театре, да, где если паузу взял, держи ее до самого последнего предела, не надо спрыгнуть. Вот, так и тут. Они все равно отыграют. Конечно, это несерьезно все. Конечно, до ядерной войны не дойдет, потому что подлинных причин-то вот как бы начинать такую войну-то и нет. Кроме выскочки Медведева, которому сказали вот так, потыкать палкой, никаких серьезных причин нет. И он чем выгоден Медведев? Потому что Путин может сказать Витков, вы серьезно что ли про Медведева? Да ладно, вы что? Он у нас, Дима дурак. Что, вы серьезно, что ли, восприняли то, что он говорит? Да ладно, вы приговорите. Имеет значение только то, что я говорю. Я, Путин, что говорю? Понимаете? А это что вы присных моих там слушаете? Не надо. Они отыграют, они разведут эту ситуацию. Причем Трамп еще и капитализирует ее, скажет, вот я готов всегда. Я даже на кнопку готов нажать. Мне хоть мертвая рука, хоть и живое яйцо. Мне какая разница? Он сыграет в свою пользу. 100%. Но ситуация ведь на фоне чего развивается? На фоне действительно встречи, так сказать, в монастыре, молельня, улам, крестьянки, подходи, целуй, рук целуй, целовать, я говорю. Того, что он просто сказал Трампу, нет. Путин же ответил же нет. То есть здесь и радикальный подход через вот Медведева, который можно отыграть, а можно еще и сигнал послать в виде, у нас же не изменились, говорит, требования с 24 года. Я как заявил на коллегии МИДа, мне 4 области, денацификации.
Давайте я скажу, да, в целом Путин сказал, что Киев и Запад, если откажутся от нового мирного предложения, Запад, да, то есть не только Киев, а Запад, дальше условия будут другими.
Другими, да.
Для прекращения огня в Украине остаются те же там темы, что и в июне прошлого года, но и для долгосрочного урегулирования Путин озвучил другие требования, помимо сдачи тех самых областей, отказ от НАТО и бла-бла-бла. То есть, по сути, да, прям какой-то новеллы чего-то нового не было.
Алён, ну это прямой отказ, он же там говорит, тут абсолютно некоторые о каком-то разочаровании. А это кто о разочаровании-то говорит? Мы что, очаровывались? Это про нас с вами, что ли? Мы про Путина, что ли? Про Плешивого, что мы очаровывались, что ли? Нет. Ну понятно, что это нужно было, и пригласить Лукашенко, и посидеть с ним. Понимаете? Ну, на фоне Лукашенко вот это все. Да? Показать это все, сказать это все. Они же долго прикидывали, они паузу же держали. Ответ нет. Ничего не будет. Я не понимаю, просто зачем до 8 ждать мая, августа? Витков ждать. Зачем? Он же уже 10 раз они сказали нет. Ну, 10, ну, 100 раз сказали нет. И сейчас уже сказали нет. И после первого ультиматума в 50 дней сказали нет. И сейчас до 8 августа сказали нет. Ну, какая-то ерундовая игра, понимаете? Сейчас Путин еще раз поднял ставки. Не Медведевым, а вот своим отказом. И он и Трампу-то не оставил другого выхода, вы понимаете? Убивая, значит, по 32 человека в домах в Киеве, он не оставил Трампу выхода. Если Трамп сейчас не сделает чего-то такого, что будет сочтено существенным, серьезным, основательным в качестве ответа ему за несогласие на прекращение огня и там все вытекающие из этого, ну, Трамп проиграет игру. Он на опережение сыграл вот с этими подлодками, он же мог сказать просто: Медведев, ты мудак, и все, и за это закончить. Но он сказал, что я посылаю подлодки, значит, ты должен не ниже этого уровня, ну или чуть ниже, такие меры употребить 8 августа, чтобы они не выглядели как, знаете, он скажет: я обиделся на Путина, я бутерброды не буду у него покупать. Нет, ты должен по-настоящему ответить. Ну, так, чтобы соответствовать. Тебе отказали, тебя послали, тебя в наглой форме, а ты сам уже об этом говорил, то на Меланию ссылаясь, то от своего имени, что он кладет трубку и убивает гражданских. Ну да, он это делает и продолжает демонстративно, сознательно, последовательно. Вот мы же много раз это обсуждали, зачем он это делает. Он это делает, чтобы показать, что надо мной никто не указ. И Трамп вообще не является фигуры, которая может мне указывать, прекращать войну или не прекращать, останавливать огонь или нет. Это гораздо красноречивее, чем его, так сказать, спич на лавке, понимаете, с Лукашенко. Гораздо красноречивее. То есть за этим кровь стоит, жизни людей, реальных людей. Вот жил человек и нет человека. Это что может быть существеннее ответ? Поэтому да, у Трампа сейчас ситуация, в которой он должен соответствовать уровню своей предъявы, не снижая этого градуса. Посмотрим. Я опять же повторяю, а я не знаю. Вот кто-то мне скажет, а как будет? А я не знаю. Теперь, что касается еще Путина, очень важно. Почему Путин идет на это нагнетание, идет на это повышение ставок? В душе он где-то не верит, что Трамп на такое пойдет. Вот вы понимаете, он не верит. Он считает, что он так его, так сказать, заарканил, что он так его, значит, развел, что... Ну, как бы он не ждет от него, что вот дикие санкции, там, передача каких-то новых средств Украине, ну, с точки зрения там, ударных средств и так далее, он в это не верит, понимаете? Вот я чувствую по его словам, он где-то вот еще оставляет тему, что, ну, не буду ничего резкого говорить про Трампа, потому что нам еще с ним встречаться. Он не верит, что Трамп на такое пойдет. Вот мы верим, не верим, это другой вопрос, но вот Путин сам не верит, и алгоритм его действия объясняется именно этим. Считает ли он болезненным, если все-таки Трамп применит те меры, о которых, ну, не прямо, мы до конца даже не понимаем, то ли 25% пошлин, то ли 100% пошлин, то ли 500%. Я так и ничего не понял, я запутался уже, если честно. Везде разные цифры, к Индии 25%, говорит про 100%, говорил до этого про 100%, законопроект был до 500%, ну, непонятно, да, но тем не менее. А боится ли Путин этих мер? Ну, разумеется, Москва не хотела бы их. Даже если они будут введены, Москва не остановит войну. Но если эти меры будут резкими, жесткими, бескомпромиссными и неотвратимыми, то характер войны это несколько изменит, атмосферу изменит, в которой, ну, нифига себе. Ну, вот, например, давайте такой вопрос зададимся таким образом. Вот если действительно ракеты будут переданы какие-то в значительном количестве, когда не жалко и по основам моста Крымского ударить, и по Кремлю прям по Спасской башне, а чем она хороша, почему нельзя по ней ударить? По Новоогарёву резиденции Путина. Ну, я не знаю, по Рублевке ударить, по Остоженке ударить. Вот если это все будет сделано, у меня простой риторический вопрос. Вот если это будет сделано, изменится война или нет?
Да-да-да, при том, что, начиная с нашей первой темы, мы поняли, что уже ядерной эскалации угрожать нельзя, потому что все вот это то, что вы перечисляете, раньше, да. Вы что, нельзя, будет ядерный удар, а теперь подождите, так если ты две лодки, да. Ты уже не боишься, так давай действительно ракеты?
Конечно, логично. Если ты говоришь, а мы вообще не боимся Москвы ядерной войны. Это же прямая цитата Трампа, я же ее не выдумал, правильно? Ну, так если ты не боишься ядерной войны, ты что, боишься передать Украине какие-то баллистические средства для того, чтобы обеспечить, ну, как минимум, паритет между Москвой и Киевом в части ударных средств? А что ты тогда боишься-то? Передавай, посмотрим, что будет. Посмотрим, что будет. Ведь до этого же этого не было. А вот новая война будет, вот по-другому, изменит угол. Давайте хоть на это посмотрим, хоть раз, когда прилетает там в памятник Минину и Пожарскому эта ракета. Я уже много раз говорил, я повторял много раз, что, ну, согласитесь, вот если ты знаешь, что тебе ничего не будет, ты с большей решимостью будешь действовать, значит, своего противника, значит, используя против него средства, которых у него нет. С большей решимостью, конечно. А если ты знаешь, что вот ты сейчас запустишь этот Искандерчик по подъезду в Киеве, а тебе прилетит прямо туда. Прям в шоколадный глаз. Понимаете? Вот где ты срешь, а тебе прям вот прилетает ракета. О! Ну, с тебе, твоему окружению, детям твоим, там, не знаю, животным домашним. Чем. Ну, по-другому будешь уже относиться к этому. Да, Путин спустится в бункер, но все равно вокруг-то эти товарищи скажут, слушайте, а я на Рублевке живу, они специально ракету послали ко мне. Могут это сделать за Киев? Да ему Киеву наплевать, он вообще куда хочешь отправить ракету. Ну, конечно, изменится. Ну, безусловно, изменится. Поэтому, опять же, все переходит в сторону Трампа. Теперь от Трампа зависит, сможет ли он соответствовать уровню той эскалации, до которой он готов был поднять, отвечая там, Медведеву в лице Медведева Путину. Потому что, ну, конечно, это ответ Путина, это не Медведев. Из-за Медведева уже не будут лодки посылать. Он же сказал, это лузер вообще. Но он так воспринял, что Медведев – это прямая проекция от Путина. И вот все, что он говорит, это говорит Путин. В противном случае не было смысла вот так реагировать. Понимаете? Можно вообще было не замечать. Ведь большая часть Медведева не замечают. Вот. Поэтому на самом деле ставки поднимаются. Если тем более Витков уедет с ничем. А вы помните, я уже говорил в предыдущих эфирах. У меня такое ощущение, что там есть еще присоединяющаяся тема. Она заключается в том, что видимо, и по бизнесу, а Витков это про это. Ему 68 лет, он как бы девелопер и весь набор. Видимо, и по поводу деньжаточек не договорились. Путин опять развел, швырнул. Что это могло быть? Ну, все что угодно. Газотранспортная сеть в Европе, Северный поток, два Штокманского месторождения, освоение Арктики, редкоземельные металлы, уран, совместный бизнес по продаже нефти. Из России для того, чтобы обеспечить, ну, преодоление санкций или какие-то схематоз. Могло такое быть? Да почему нет-то? Конечно. Оборот сотни миллиардов долларов. Какой дурак откажется? Витков чего откажется? Дурак. Не откажется. И мне кажется, Путин их развел. Путин им пообещал и не сделал. Ну, он обычно всегда так делает. Потому что все говорят, ой, вот Путин, он такой, это он если сказал, то он сделает. Это, вот он миф, они, вы знаете, сколько они денег вложили в то, чтобы у людей сложилось впечатление, что Путин верен своему слову. Вы не представляете. Я помню, сколько раз всегда, значит, это все прямо из Кремля шло. Вот это лохматый веник вот этот вот из «Эхо Москвы», он один был. Он его называл легистом, но он сам не понимает, что это такое, но неважно. Значит, он вот и закону следовать будет, вот он, да, вот как он его исполняет, другой вопрос, но вот он в формальной стороне будет следовать, обязательством следовать, не кинет. Вы знаете, сколько они вложили, чтобы Путину создать имидж человека, который не кидает? Более мутного, такого склонного к кидникам, играющего на разводе типа, кроме Путина, я вообще в жизни, вообще, ну, он публичный, понятно. Я не встречал. Даже самый распоследний мошенник, понимаете, не такой, как Путин. Этот Не то, что там соврет, недорого возьмет. Он у тебя не то, что снег зимой продаст, он себе трусы продаст. Это человек, которому верить нельзя ни единому слову. Вот ни единому. И, по-моему, там они как бы не договорились, и реакция Трампа, она вызвана еще и этим. А, ну ты еще и вот так? Ну окей, эти две подлодки пошли. Вот это надо понять, кстати, по визиту Витков, мы это поймем. Парадокс, но мы это поймем. Как он выйдет такой? Он же к сердцу. Ой.
Сколько Витков часов будет ждать Путина, да? Выйдет или не выйдет он к этой встрече?
Да, 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 да. И это, и как бы с чем выйдет? Вот, на третий-то визит-то он, извините, на четвертый Витков уже привозил свой меморандум. Ну, меморандум заключался в том, что удовлетворись тем, что ты уже оккупировал Украину. Возьми, подавись. А тот сказал, нет, мне мало. Вот сегодня уже там показывают, что он дает интервью Трампу и говорит, ну, видимо, Путин, говорит, хочет всю Украину. О, какое эвристическое открытие! Да не может этого быть!
Хороший парень.
Хочет всю Украину. Да ты что? Да ладно! Да не может этого быть! Всю Украину хочет! То есть Трамп теперь заявляет, на него снизошло откровение, что он, оказывается, всю Украину хочет. Да ты бы к нам на эфир пришел, мы бы тебе рассказали, как вот я тебе разрисовал бы все с Курбаном. Охренительно, да? То есть новыми влюбленными глазами. А вы знаете, он вот всю Украину хочет. А до этого что было? Не, ну как бы понятно, мы иронизируем, но суть-то. Вот тут нас... Вы тут болтаете ни о чем. Вот Фегин, вот он постоянно болтает, болтун чертов. Блядь, да вы меня слушайте. Я вам все расскажу про Путина. Я же не лезу в психоз эти озимые яровые. Я же не про то, в чем вообще, как свинья в апельсинах. Ну, я же не рассуждаю о том же. Но я же знаю русскую власть. Ну, я прожил нормально. Я прекрасно знаю, куда что втекает, куда вытекает. Как они себя ведут, какая их психология. Ну, я их наблюдал. Ну, пусть с ревизионного расстояния. Но я знаю, что они из себя представляют, вся эта подворотня. Но я прекрасно это знаю. Так вы бы ко мне обратились, я вам все бы рассказал, расписал прям с карандашиком, все рассказал, что он будет делать прям вот по часам. Ну, ошибся в деталях, ну, детали же не важны. Вы в главном. Что он хочет эту Украину, понятно. Он хочет, так сказать, уничтожить всю украинскую нацию. Они в РИА Новости, ресурсе администрации президента пишут, а надо всех, говорит, украинцев перебить. Ну, до последнего украинца, а то они все будут сопротивляться. Здрасте. А то мы не знали, да? А то для этого надо было прожить там 3,5 года в войне, чтобы узнать, что они хотят всех украинцев перекокошить. Ну, погодите, а я об этом зачем тогда говорил? Ну, я опять же не набрасываю на себя пуха, что вот я такой нарцисс, там, всем говорю, я самый умный, там, а все дураки. Нет. Это тайны Полишинели, это трюизмы, это вообще вещи абсолютно известные. Просто нужно прекратить пытаться там объяснить вещи простые, сложными там какими-то интересами, пересекающимися. У нас много экспертов, которые, знаете, тень на плетень, вот накручивают, а тут все не так просто. Чего не просто? Все ясно. Конечно, если бы сейчас фронт двигался в другую сторону, может быть, какие-то шансы и были. И то не факт. Ну, были бы. А сейчас ему что? Он же говорит, у меня динамика хорошая, мы занимаем, мы то да сё. Ну, он по-другому, в другом масштабе это рассуждает. Он так рассказывает, как будто бы он у Киева подступил. Вы видели Лукашенко? Владимир Владимирович, видишь, это... Говорит, а мы это, захватывают города. Он говорит, не захватывают. Мы, говорит, это... Возвращаем. Возвращаем, он говорит. Бля, что ты возвращаешь-то? Херсонскую область, что ли, он возвращает? Ну, правильно, он говорит, он написал у себя это в Конституции. Это, говорит, мое. И он теперь возвращает все. Ну, понимаете, мы живем в рациональной какой-то системе, при которой люди серьезно начинают рассуждать на такие. Поэтому я думаю, что да, разумеется, мяч на стороне Трампа. Посмотрим, какое будет продолжение. Прогноз – вещь неблагодарная. Вот, потому что мы Трампа, знаете, вообще не поймешь, что у него на уме, что он говорит, что он думает. Вот. Ну, осталось дождаться 8 мая. О, извините, августа. Что у меня май вошел? Август. Посмотрим.
Я хочу сказать, что вчерашняя встреча, она, конечно, там для нас не несет никакой смысловой нагрузки, но в очередной раз мы убедились, что миром на сегодняшний день кто правит. Да, если мы посмотрим с вами такой возрастной срез Трампа, Си Цзиньпиня, Путина, ну, Лукашенко просто там оказался, да, это старики. Ну, да. Старики, которые так или иначе, они прожили свою жизнь, и сегодня разменная монета для Путина – это молодое поколение, которое умирает, за то, чтобы дед жил. И это, конечно, максимально никчемно выглядело. Самое яркое пятно вчерашнего Валама – это, конечно, шпиц Лукашенко и больше ничего. В то же время украинские дипломаты, Марк, как правило, говорят следующее, что в свое время в Америке были классные советологи, которые так или иначе разбирались в Советском Союзе. Вот вы говорите сейчас, что там никто не понимает российских политиков. Да, да, потому что были советологи, а теперь другая страна, другая политика и другой, ну, условно говоря, лидер. И вот этих специалистов как раз не хватает. Поэтому мы увидели, как новая администрация Дональда Трампа, но на самом деле они потеряли очень много, полгода времени для того, чтобы вести переговоры. И Марко Рубио, который летал, и вот эти вот встречи, и ха-ха-ха, и давай вот тут посмотрим, и прекрасно поговорили, и договорились о первом, втором, третьем, десятом чуть ли не восстановить авиаперевозки. Но на сегодняшний день, ну, видимо, понимают, что ничего не выходит. Да, и конечно, Марко Рубио снова сказал, что Америка и Россия, они провели непубличные переговоры о завершении боевых действий. Да. Марко Рубио не скрывал, что все прошло плохо. Но он снова таки говорит, что провели. Дальше у нас есть представитель Америки в ООН, который говорит, что Трамп хочет заключить соглашение о прекращении войны как раз 8 августа, то, что вы вспоминали. Но вы же большие мальчики и девочки, вы же видите, что происходит, вы же видите, как все непросто, запутано, и вы сами говорите дату, при том, что у вас было 24 часа, 100 дней, и не только. То есть получается, что все равно их дипломатия, ну, слабая. То есть они не понимают, с кем они говорят. Они не понимают, какие шулеры садятся за стол, потому что вы всегда говорите, что России нужно кидать, обманывать. Да. Но, судя по всему, в Госдепе этого не знает и не умеет. Там другие люди, у которых сразу на руках написано, какие у них на руках карты.
Ну, первое, что касается советологии, да, она тоже, знаете, была так себе. Там серьезно обсуждали в таких околонаучных финтенках, что меняются руководители лысые с волосатым. И считывали расстановку на мавзолее в зависимости от иерархии. То есть там много чего такого было, такого, что слишком завирально было. Хотя были и специалисты. Они в основном, конечно, были из разведки. Вот. Они были из спецслужб, конечно. Они оперировали информации, ну, где достоверные, где выдуманные, но все равно они картину себе более или менее внятно представляли. Вот. Были и те из них, которые прогнозировали, каким будет складываться постсоветский период, когда идеология уйдет, ну, а с ней уйдет КПСС, а на ее место из системы окончательно переродившиеся спецслужбы возьмут верх и составят ядро новой политической системы. Были и такие, были. Там работу писали. Потому что там многое отдали Андропову. Он стратегический план строил роли спецслужб в постсоветской России. Ну, был такой, был. Вот. Но тем не менее, что происходит сейчас? Вы понимаете, за новый период новой России сказать, что совсем людей не разбирающихся, они есть. Беда заключается в другом, что вот Рубио, он будет следовать в кильватере того, что говорит Трамп. Он пытается его менять. Рубио, кстати, понимает.
Да-да, говорят, что это именно Рубио, в том числе такой...
Я думаю, что и Рубио, и Келлок, и там есть еще несколько неназванных людей, разные фамилии называют, которые на него влияют. Да. Которые говорят, ну ты же видишь, вот что происходит, ты же понимаешь это все. Есть другая сторона, и Вэнс. Вы слышите много сейчас Вэнс?
Вообще нет.
А он был прям сквиртил, будь здоров, как. С подведенными глазами. Вот. Витя только вот сейчас появился. Витя-то не было.
Да.
Вот. Витя появился. Еще мы до конца не понимаем, зачем Витя нужен. Я вот не понимаю, зачем он всплыл. Ну, окей. Мы, кстати, сейчас поймем. Он, видимо, в понедельник, или когда он после Израиля туда прибудет. И мы поймем окончательно. Сказать, что людей, не понимающих, нет, я не могу. Они есть, и даже у администрации Трампа они есть. Сейчас они, по-видимому, берут больший верх. Да, конечно, мы это видим по риторике самого Трампа и по его отношению. Это еще началось с Израиля, когда он все-таки решился на удары по Форду, Вот, и Б-52, и 13-тонные бомбы уже свидетельствовали о том, что, ну, как бы, в общем, если не получается по-хорошему, то лучше по-плохому. Да? Или, точнее, как не получается по-плохому, то лучше по-хорошему. Проблема заключается в другом, что они все равно не решаются сказать, как все на самом деле. Понимаете? Вот если бы они в нашей стилистике выражались и говорили, да, и... не буду сегодня больше выражаться, я лимит исчерпал, то это бы и по-другому звучало, и другое было бы отношение. Вы понимаете? И Москва, парадокс ведь заключается в том, что главный тезис заключается в том, что Москва боится силы, она боится силового выражения, так сказать, требований, ультиматум, когда это сопровождается беспощадной, неотвратимой, неумолимым набором действий, который ведет к понижению ставок Москвы. Потому что сила Москвы, она фуфельная, она ни на чем не основана, она фантомная. Как только подъезжают лодки, они в ответ эти лодки к берегам США не посылают. Понимая, что это все серьезно, тут может быть больно, превратишься в пепел. А как же от богатства, от всего, так сказать, пожить охота еще? Они понимают только язык силы, они ничего другого не понимают. Когда я говорю о том, что инструмент должен быть развод, а целью должна быть демонстрация неумолимой силы, это комбинация, перед которой пасует любое советское и постсоветское начальство. И в советский период то же самое было. Как только вот так это начинали за яблочко давить, из них повиделка начинала идти. Ну, примеров там множество. Карибский кризис один из таких. Несмотря на то, что там победа была первого во многом США, но все-таки они сказали, сейчас бомбанем. Сейчас взлетят, если не повернете кораблики свои от Кубы с ракетками, мы вас всех охерачим. И Москву охерачим. И они же развернули кораблики. Другое дело, что надо было доводить до конца. Доводить до конца надо было. От того, что вы потом все равно пообещаете, что в Турции не будете размещать, а какие-то там лежат на складах в Диарбакыре в Турции ядерные заряды, это погода не изменила. Вот нынешний режим получили Путина, а решать надо было еще в 62-м, в 91-м. В 99-м надо было решать. А сейчас уже что, вы с последствиями боретесь? Сейчас уже новые факторы возникли в лице растущего Китая. Вот его не было, а теперь он есть. Чего не решали, пока Китай был слаб? И так всегда у них. Американская политика зачастую очень недальновидна. Внешне, я имею в виду. Очень недальновидна. Часто выдает желаемое за действительное. И зачастую из лучших побуждений. Не потому, что они какие-то злодеи, там, как это, имперские хотят град на холме, владеть миром, как Новый Рим, там, и так далее. Да нет. Они хотят думать о всех, о том, что все, обо всеми договоримся, будем целоваться, в десна дуться, будем хорошо, все, все на острове Эпштейна соберемся, все там будем. Нет, с Путиным так не получится. Вот Путин как раз всех обманывает, и в этом его сила. И пока они будут действовать такими же методами, ответными реагировать, то все будет продолжаться. Все сводится в сухом остатке к тому, как поведет себя Трамп сейчас. Трамп сейчас уже не отдельная фигура, а это некое коллективное выражение традиционной политики республиканской части американского истеблишмента. Вы видите, он возвращается к такому традиционному представлению о мире как угрозе. Мире, в котором сила сдерживает дурные настроения плохих людей, ну, которые принимают решения. А не так, что он как говорил, ой, всеобщее разоружение, я тут вот ни одной войны не начал. Я за мир во всем мире, не надо войн. Что, правда, что ли? Человек живет вообще, я не знаю, в безвоздушном пространстве, не понимает, кем он окружен. Я, и говорит, и с Северной Кореей, с Ким Чен Ыном договорюсь, и с Китаем договорюсь. Да не договоришься. И с Ираном, говорит, договорюсь, и Витков сектором газа, договорюсь, не договоришься. Не договориться. Проще, когда ты видишь, что невозможно с человеком договориться, просто ударить молотком, забить по шляпку. Гораздо проще. Другим неповадно будет. Простой пример. Лакмус. Я вот часто его так размышляю над этим. А вот интересно, вот если бы дрезденские бомбардировки случились не там практически в 45-м, да, а вот случились бы они бы в 41-м, а лучше даже в 39-м. Ну и убили бы там 40-50 тысяч немцев и так далее. Я против убийства немцев, но вот в тех обстоятельствах цена вот такая была бы заплачена. Можно было избежать войны вместо позорной Мюнхенской сделки начала в сентябре Второй мировой войны? Вот можно вот на опережение убить какое-то количество, чтобы избежать миллионных жертв? Вот в моем представлении, да. Понятно, что человеческая история, она избивается. Ты не можешь сказать,
что... История Марка о том, что вы знаете, что было дальше. Когда ты находишься, и мы знаем, что будет дальше. Мы уже в войне, которая длится с 14 года. А многие-то искушенные тем, что подождите, так мы сейчас договоримся, и не будет ни одной жертвы.
Естественно, так никогда не бывало.
Не бывало.
Да, достаточно оглянуться на 20 век или раньше, никогда так не бывало. Любое умиротворение агрессора вело к увеличению этих самых жертв. Понимаете? Никогда, никогда. Можно питать себе иллюзиями, уговаривать себя, можно ссылаться на обстоятельства, вот у нас избиратели нас за это не выберут, там мы понесем издержки и так далее. Но не надо обманываться. Человеческая история такого не знала. Когда умиротворение агрессора создавало предпосылки для мира. Никогда. Это откладывалось, отодвигалось, но все равно в конечном итоге кончалось одним и тем же. То есть если представить себе парадигму движения путинского режима как режима аналогичного ему в середине, там, ближе к первой половине 20 века режима гитлеровского, да, национал-социалистов в Германии, то и тот, и другой придут к своему закономерному финалу промежуточному, который будет заключаться в разжигании мировой войны. И там миллионными жертвами. Сейчас уже они сами говорят, 1 200 000 убиты, Келлог сказал. То есть мне хотят сказать, что если бы заранее ударили больно в 14-м, так больно, что да, погибло 1050, там еще что-нибудь, просто долбанули бы по полной, что это было бы хуже, чем сейчас потерять миллионы людей. Ровно если Трамп будет руководствоваться этой логикой, то 8-го мы увидим что-то жесткое и неотвратимое. Но если нет, то это опять в ад под столом. Все, что я могу сказать.
Так, друзья, ну вносим сегодняшний день все-таки в календарь. 2 августа Марк Фейгин практически с теплом уже говорит про Дональда Трампа. Это я
слышу. Аванс. Алена, я даю ему аванс.
Да, опять да, я даю аванс. Но это история о том, что действительно просто его позиция или его риторика, она приближается к... Только риторика, да, она приближается к тому, что симпатично нам и что действительно выглядит как некая альтернатива. Но дальше, будет ли какой-то там какая-то перемена 8 числа или нет, мы что-то с вами увидим. В то же время я хочу напомнить, Марк, что Марк Рубио, по-моему, сам или его представители Госдепа говорили о том, что отныне Госдеп больше не комментирует западные выборы. Да, нет никакой оценки. Были честны или нечестные, фальсифицировали или нет, отвечает духу демократии или нет. Вот все, они это отпускают, вот они не такие, как демократы. Для нас, для украинцев, это представляет определенную опасность, потому что мы подходим к этапу, когда совсем скоро, через пару месяцев, в Молдове будут проходить парламентские выборы. И ни до кого это не секрет там, что, значит, во-первых, ну, они будут опасными, потому что и прошлый референдум, и прошлые выборы, они прям на тоненьком прошли. Майя Санду, которая чудом все-таки победила. И ясно, что Российская Федерация, она не оставляет своих попыток повлиять на результаты. Сама Майя Санду сказала, что Россия хочет с осени взять под контроль Молдову по итогам парламентских выборов. По ее словам, Кремль готовит беспрецедентное вмешательство в сентябрьские выборы, инвестируя в различные политические проекты, чтобы провести своих людей в парламент. Санду заявляет, что Москва готовит подкуп избирателей, незаконное внешнее финансирование с использованием криптовалюты, организацию оплачиваемых протестов, кибератаки на цифровую и иную инфраструктуру. И для нас, как для страны, которая граничит с Молдовой, понимает стратегическое значение этой страны, конечно, это тоже опасность. Но, учитывая, что Россия и до этого во многое пыталась вмешиваться, и далеко не везде у них есть и были результаты и успехи, как сейчас вы бы оценили то, что может светить или не светить России?
Первое, что касается Молдовы конкретно. Я не то чтобы рассуждаю, понимая стратегию Кремля в отношении и пространство бывшего СССР, и дальше. Я просто знаю. Вот я не буду расшифровывать, не буду рассказывать это. Определенный характер информации, который я не могу раскрывать публично. Я знаю, они вмешивались в выборы в Молдове. Угу. Зеленский и в референдум. Об этом писали и говорили, но я просто знаю по фамилии, как это работает. Чем занимался фонд Евразия и так далее. Поэтому я все знаю. Те, кому надо, тоже в Европе все это знают. Это не секрет. Все прекрасно все знают. Сколько платилось, как ведомство, ведомости, там, как выплачивались. Тем, кто голосовал в России, Молдаване. Те, кто голосовали в странах СНГ, как организовывалось там это все. Как они ходили. В Азербайджане же тоже голосуют. Или там в Ереване, Молдаване голосуют. Как в других странах в Европе это организовывалось. Кто кому платилось, через кого работали. Ну, там не только шор-партии, там и другие. Это точно. Это 100% точно. Кто-нибудь мне скажет, что Россия откажется от того, чтобы повлиять на результат парламентских выборов. Ну, это надо быть дебилом даже безотносительно инсайдов и информации, которые мы получаем. Нет, они это будут делать. Они в Румынии пытались президента провести. Ну, их это, как это у нас говорят, взъебнули. И что, и где вот этот Джорджеску, где они все? Симеоны, где они все? Че орали-то, че визжали? И что бы Госдеп по этому поводу не высказаться, оценивая то, что Москва вмешивается в выборы? Почему? А почему это не зафиксировать? А почему не дать этому оценку? Что Москва пытается? А почему не призвать посадить все эти промосковские группы, которые в Молдове пытаются пройти в его парламент? Почему нельзя это сделать? Почему нельзя это сделать? Ой, это, говорит, не демократия, это ни хрена тебе. Да вы что? Да вы что? То есть, по-вашему, демократия – это дать прийти к власти Гитлеру. Ну, а что ж, на выборах победил? Ну, что ж сделаешь, да? Чтобы потом все погрузить в адище. Это и в Украине касается. Если, так сказать, представить, что там когда-то состоятся, ну, война позволит или ее прерывание, провести выборы. Это что, дать возможность принять участие тем, кто хочет вот превратить Украину в кал? Что, правда, что ли, так надо делать? Или лучше их просто к стенке поставить и перестрелять всех из автоматов. И все. И пусть визжат. Визжите. Надрывайтесь. Вот и все. Вот так это делается. И это и есть демократия.
А как? Да мы же вот-то нет. Я готов умереть за то, чтобы вы имели право там, знаете, цитировать то Вольтера, то еще. Нет. Нет. Не готовы мы за вас умирать. Убивать готовы.
И как только такая решимость возникает, все, сразу Кремль пасует. Знаете, как они реагировали на аресты всех этих лидеров Гагаузии, Джорджевский и так далее. Как они реагировали? Ой, да что вы делаете? Что вы делаете? Реагировали люди, которые убивают ежесекундно, не только украинцев, они и в России, так сказать, ну там по-другому просто, по другой линейке это идет, убивают своих политических оппонентов. Просто убивает, как это, из ноздри высморкался, взял и убил. Вот что они делают. Понимаете? Вот что они делают. Так как можно вообще оглядываться на мнение какой-то там московской этой херомундии, которая, значит, указывает, что это у вас не демократическое? Чего? Кто России будет давать оценку? Московская Кремль, там Путин будет давать оценку тому, что происходит в свободной Европе? Насрать. Единственный способ ответа – это сажать. И если в Молдове мучаются этим вопросом, сажайте. Быстро, прям на бобиках собирайте и в концентрационные лагеря, пока выборы не закончатся. Только так. Иначе потеряете страну. Цена вопроса – ваша страна. Поэтому не надо ныть. Не надо конючить. Нужно автоматчиков собирать и быстро собирать вот этих всех агентуру всю, которая собирается в парламент, собирать в одном концентрационном лагере, специальном лагере. Я же не говорю, что их надо убивать. Просто после выборов выпускать. Не место им на выборах. Не надо этого делать. Вот и все. И если люди этого не понимают и считают, хотят играться с этим, ну тогда играются. Потому что мы знаем, что будет происходить. Учитывая, что Молдова – это страна с тяжелыми территориальными проблемами в виде оккупированной территории Приднестровья. Там стоят российские войска. Что еще тут надо объяснять? Сажайте. Остается два месяца – сажайте. Больше сажайте. Тюрьмы забивайте ими. Любой намек, любой ветерок о том, что это московская агентура, просто закрывайте и все. Ну, если тем более Америка не осудит, они же говорят, мы оценку давать не будем, только не давайте.
Вот ни хорошую, ни плохую. Да, по сути, выбор у Молдовы приблизительно, как и Украины всегда. Это Россия или Запад. Притом, тот, кто бывал хотя бы один раз и на Западе, и в России, может это сравнить. Но я не знаю, как можно выбирать там Россию. И Молдове, и любой другой стране, которая может симпатизировать России, нужно посмотреть, ну, не знаю, хотя бы на ту беду, трагедию, которая происходит с оккупированными украинскими территориями. Богатая Россия нефтью, газом, бриллиантами, пресной водой вообще ничего не означает. Можно оставить Донбасс без воды, можно вывести оттуда все, вырезать, выпилять и на этом только зарабатывать. Поэтому я очень надеюсь, что если нас смотрят, в том числе люди, которые будут голосовать на молдавских выборах, что вот они взвесят все-таки не какие-то там сытые сегодняшние дни, если вас будут покупать, а все-таки благополучие будущего и жизнь следующих поколений. Ну, как-то так оно должно происходить. Друзья, под завершение нашего сегодняшнего эфира я вам напомню, если хотите, даже попрошу, чтобы вы не забыли оставить свой лайк, подписаться на YouTube-канал Фегин Лайф, подписаться на YouTube-канал Курбанба Лайф. Все ваши комментарии, в том числе и по выборам в Молдове, и по Дональду Трампу, ядерной эскалации, это все приветствуется, как всегда. Спасибо, кто с нами был в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фегина. И не забывайте, что помимо того, что мы всегда что-то интересное вам рассказываем, Марк отвечает за аналитику, у нас есть всегда еще и что вам предложить в качестве IT-инноваций. В том числе, конечно, мы вам напомним про VPN. Если я не ошибаюсь, Марк, то где-то в России они решили государственный VPN создать.
Да.
Думаю, обалдеть, значит, ты еще как государство сам предлагаешь, как обойти государственные ограничения, ну, ясно, для чего ты это делаешь.
Не, я думаю, это запускают они с тем, чтобы люди как бы вроде оценили, посмеялись, а на самом деле пошли какие-то анонимные VPN подписываться, а они никак хера не анонимные, а понасозданные, значит, Кремлем. Чтобы вычислять, ну, снимать да. информацию и так далее. Это известная штука. Я, собственно, об этом уже говорил, что если вы на какой-то анонимный VPN, ну, хрен VPN, кто это такой, чего это? Ну, пожалуйста, я же не запрещаю. Ну, просто если вы на анонимный VPN подписываетесь и платите там, я не знаю, его используете, то кто вам дает гарантию того, что ваши данные, ваши, значит, использование VPN для просмотра запрещенного контента, в том числе и ссылок, которые Росфинмониторинга, которые они теперь еще и штрафы придумывают за просмотр их с помощью VPN, не отнесут туда прямо на Лубянку. Или, точнее, прямо информация туда не уходит. Откуда вы знаете? Ровно поэтому Фейгин VPN – это авторизированная площадка, где никто никогда ничего не узнает, никто никогда никому ничего не отнесет, никто никогда не прорвется туда. Этим заняты специалисты, чтобы, не дай бог, ничего такого вообще. Если мы почувствуем, что это может быть прорвано или так далее, мы просто закроем всю эту богадельню. Мы вернем там деньги там, и так далее. Так мы намереваемся работать. Почему мы создали VPN? Ну, чтобы вы смотрели наш контент в том числе. Я вот долго размышлял, там, Наки, там, другие создали его вместе с Климаревым давно, а я долго мучился, думал, делать, не делать, ну, дофига этих VPN. А потом мне просто раскрыли глаза. А ты что хочешь, чтобы, кроме нашего генератора, вот, который, да, делает эти персонализированные VPN, люди подписываются на неизвестные VPN, неизвестно, кому принадлежащие, а может, это Роскомнадзор создал, а может, Лубянка напрямую создает и данные исчищает. Куда человек заходит, как платит, куда, значит, его IP-адрес ведет и так далее. Вот для этого создан персонализированный VPN, который, значит, Фейгин VPN, вы можете выбрать его подписку на него через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, либо через сайт, соответственно, если у вас карта иностранная, если отечественная, то, соответственно, через VPN-бот. Вот, Фейгин VPN-бот в Телеграме. И таким образом, ну, я не знаю, как могу, даю гарантии того, что Космилягу, что никто ничего не узнает. Да, они ужесточают. Вот они сейчас уже за рекламу VPN ввели штраф 500 тысяч, по-моему. Я боюсь соврать, поправьте меня, я мельком промелькнул. Да, Путин подписал уже. Ну, вот люди в чате наверняка знают. Вот. Естественно, они с этим борются, естественно, хотят. Они причем создают атмосферу, когда люди не понимают, если я у вас подписку куплю на VPN, они же узнают, что я на Фейгин, это же страшный злодей, на 11 лет осужден, там, и на агент, вообще враг народа и тому подобное. И вот, и жид, и украинец одновременно, там, ну, весь набор там. Вот. Ну, вроде геем как-то не очень я выгляжу, но, ну, в общем, я все вместе, да. И как бы, значит, вот, а что со мной будет? А ничего-нибудь они специально это делают, потому что VPN, особенно наш, он абсолютно непроверяемый. Если вы его себе поставили, то они его не узнают. Ну, только если вас зажмут, будут пытать, заберут ваш смартфон и посмотрят, что вы его, этот VPN, скачали. И не более того. Больше они ничего не узнают. Так что вот таким вот образом я призываю подписываться на Фейгин VPN. Если при прочих равных вы выбираете, вот остановитесь на Фейгине.
Там, друзья, мы были бы рады, может быть, и предоставить какие-то более простые или удобные способы, чтобы вы оставались с нами на связи, но это ответ на то, что происходит в России. Там действительно цифровой ГУЛАГ набирает свои обороты. Мы, может быть, там сейчас немножко рано, но чуть ближе к сентябрю поговорим. Многое с 1 сентября изменится и в действии VPN, и в использовании интернета в целом. И что-то мне подсказывает, что когда ты побеждаешь, и у тебя все хорошо, тогда ты не зажимаешь последние какие-то возможности доступа до информации. Поэтому вот VPN, который предлагается, мне кажется, что это действительно хороший выход из очень непростой ситуации. Друзья, спасибо большое за то, что вы были сегодня вместе с нами. Спасибо за этот час. Как и всегда, я вам напоминаю, что в таком же составе мы увидимся уже в понедельник. Призываю обязательно каждого зрителя вместе с нами оказаться вечером в эфире наших YouTube-каналов. Ну и, конечно, Марк, спасибо большое вам персонально за этот час, за разговор и до встречи в понедельник.
Да, всем всего доброго. До свидания, Алена. До свидания, все зрители канала Фейгин Лайв, Карбанова Лайв. Ну и, соответственно, аккаунт, в котором просмотр был в прямом эфире в сети X и в телеграм-канале Фейгин Лайв. Всем пока!